Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Сергей Корзун, это я. Всем привет. И мой сегодняшний гость – поэт Андрей Дементьев. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Человек, который написал «Я ничего и никому не должен, поскольку никогда не жил в кредит». Но это было давно. Между прочим, вот в годы тучных коров до нынешнего кризиса, неужели кредитами не пользовались никогда?
Нет. Старался зарабатывать.
Даже машину
вот
там
стихи, эти стихи, нет, не в кредит ничего никогда не брал. Вот эти стихи, которые вы процитировали, две строчки, да, эти стихи написаны в 90-м году, где-то в это время, когда все это началось, этот весь перестройка, и когда я был, очень переживал, когда начали рассыпаться напополам театры, союзы писателей, наш журнал там и так далее. И вот я написал эти стихи.
А Лариса, кстати, любительница поэзии из Самары, представилась так, приславшая как раз этот вопрос по интернету. Она спрашивает: в России сменились два президента, ваши строки по-прежнему звучат актуально, знак вопроса, или вы что-то хотели бы в этих стихах изменить?
Ну, я стихи никогда не меняю. Дело в том, что стихотворение, которое имеет в виду Лариса, «Помогите президенту», видимо, да?
«Я ничего никому не должен, не должен клясться в верности стране». Вот это да.
Нет, это
и
все...
И про президента тоже тут есть вопрос.
Да-да-да. А стихотворение я прочту, потому что это принципиальные стихи. Понимаете, мы тогда...
О, как мы параллельно готовились. У меня стихи, у вас стихи. Да. Только у меня ваши, у вас свои, да, в этом разница.
Ну вот, я хочу прочесть. «Я ничего и никому не должен». Не должен клясться в верности стране за то, что с ней до нищеты я дожил, за то, что треть земли моей в огне. Это вот тот период, когда все рассыпалось. Я ничего и никому не должен. Мне молодые волки не указ. Они, конечно, много нас моложе, но вовсе не талантливее нас. И новый мир по-старому уничтожен среди своих раздоров и корыт. Я ничего и никому не должен, поскольку никогда не жил в кредит. Ну, имеется в виду в кредит, значит, шире,
ну, понятно, да. Что я понизил немножко вопрос, да, но вопрос о кредитах
стихи,
и о кредите
это
доверия тоже не последний.
Стихи.
А сейчас что изменилось?
Ну, многое изменилось. Вы знаете, с тех пор прошло уже много лет, и я успел 5 лет после этого поработать в Израиле. И после этого...
Шефом бюро второго канала.
Да, российского телевидения, да. И у меня вышло много книг за это время. Вот, в частности, у меня вышла книга, двухтомник вышел, особенно второй том. Я сегодня буду рассказывать. Это так или иначе с этим томом связано. Это историческая, то есть автобиографическая проза, мемуары, проще говоря, воспоминания. Я никогда не вел дневников, и поэтому все, что вот вспоминалось, все, что происходило в моей жизни, я впервые в жизни вот так описал это в этом томе.
То есть сила документа не имеет, но это ваши воспоминания,
да,
то, что
да.
Вы помните
я
об этом.
Я думаю, что ведь любая правда, которую человек передает другим, это всегда как-то сила документа, такого чисто духовного, я не знаю, там, ну, личностного и так далее. И в этом смысле вот там все эти периоды, все эти, и в том числе Израиль, все отображено, и я отсылаю моих радиослушателей вот как раз к этому. К этому тому. Если что-то хочется узнать больше, чем я сегодня скажу.
Андрей Дементьев, гость программы «Без дураков» на «Эхе», и один из наших экспертов. Мы отсылаем вас, Андрей Дмитриевич, к довольно давнему периоду, одному, наверное, из самых ярких в вашей истории. Сейчас ваше мнение услышим, но сначала Аркадий Арканов.
Про Андрея Дементьева я бы мог говорить много, но на это не хватит, наверное, и 2 передач. У меня с ним сложились взаимоотношения очень давно, с того момента, как он стал главным редактором журнала «Юность». При его руководстве был опубликован у меня роман в 86-м году, с большими трудностями проходил, но Андрей замечательно провел весь этот период подготовительный для того, чтобы не подставить борт цензуре, и роман, который назывался «Рукописи не возвращаются», был опубликован. Потом у нас установились взаимоотношения с Андреем, близкие, приятельские, мы можем с ним не видеться год, а потом мы перезваниваемся, а потом мы встречаемся специально или не специально. И такое ощущение, что мы не расставались, такое ощущение, что мы продолжаем прерванный диалог.
Аркадий Арканов.
Очень приятно. Мне очень приятно слышать Аркадия. Мы с ним дружим. И последний раз мы виделись с ним совершенно случайно в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке. И я прилетел туда по делам. И вдруг мне позвонили и сказали, что здесь Арканов, он очень хочет, чтобы вы увиделись. Да, и мы увиделись, и посидели весь вечер, вспомнили, в том числе и те годы, когда работали в юности, и когда он печатался там, и когда наша молодость была так... как-то покрепче, чем нынешняя жизнь.
Вы с удовольствием вспоминаете юность. А со всеми поддерживаете хорошие отношения? Вы же публиковали тогда Аксенова, Ахмадулина, Васильева, Войновича, Максимова, Некрасова, Куджаву, Филатова и многих-многих-многих
других. Да, Георгия Владимирова, да, Фридриха Горенштейна, Юрия Полякова. Ну, многих-многих публиковали. И практически со всеми. Василий Аксенов, к сожалению, сейчас очень болен. Со всеми поддерживаю хорошие отношения.
А с Евтушенко? Вот, то публиковали, то не публиковали.
Ну, вы знаете, с Евтушенко было очень сложно. После того, как мы первый раз с ним так вот как-то столкнулись на этих вот редакционных площадках, было очень сложно, потому что я снял его стихи. Я еще был заместителем, первым заместителем главного редактора. Главным редактором был Борис Полевой. Но он мне всю поэзию отдал на откуп, потому что он в этом не очень как бы разбирался, как он говорил. Вот, и я снял подборку Евтушенко.
Почему?
А мне показались, что там два стихотворения такие спекулятивные и маловыразительные, и Полевой согласился со мной. И у нас был такой неприятный разговор, мы выясняли мужские отношения свои с Евтушенко. И тем не менее...
Кулаками, что ли, как мужские?
Да нет, ну что, разговаривали серьезно, круто, вот так вот, да, руками, что там.
С использованием, да, не совсем цензурных выражений?
Нет, нет, все было вежливо, все было...
Поэзии, строками.
Просто выяснили отношения, после чего он все-таки сделал, как я просил, мы его напечатали, а после этого он вдруг мне лично принес поэму «Северная надбавка». Он как-то поверил в искренность, наверное, мою, потому что я, может быть, с ним никто так не говорил резко по поводу стихов, и я имел право, это моя точка зрения, мог соглашаться, мог не соглашаться, но тем не менее, он все-таки согласился и принес поэму, замечательную поэму, одна, по-моему, из лучших его поэм, «Северная надбавка». Тогда это был, знаете, как гром среди ясного неба, потому что она была очень острая, она была о жизни людей, которым трудно жилось, молодым, чтобы перспективно было все как-то сложно очень. И Полевой был в больнице. Я взял на себя публикацию и послал набор. И остановили журнал. Остановили журнал. И он улетел. Нет, все было сложнее. Он улетел в это время в Ригу, и меня вызвали в ЦК КПСС, тогда это было время еще, да, подцензурное. Вот, и я отстоял. Поэму отстоял.
И поэтому потом Евгений Александрович родил за вас в ЦК, как гласит легенда, при назначении на
пост главного редактора. Нет, это не легенда. Это я узнал спустя два года после того, как меня назначили главным редактором после смерти Бориса Полевого. Я узнал об этом случайно, просто от человека, который имел к этому отношение, что он послал телеграмму Брежневу, что главным редактором должен быть только Андрей Дементьев. Я ему, конечно, благодарен, хотя вопрос решился, слава богу, все так вот. Думаю, что не без его помощи, потому что его слово, он выдающийся поэт и общественный деятель, и к нему прислушивались. Вот так было. Одну поэму я его не напечатал. Да, я ему вернул. «Мама», «Нейтронная бомба», «Я там». Такая была у него поэма. Он получил за нее государственную премию.
Госпремию, да, получил. Да. В «Новом мире», по-моему, напечатал.
Да, напечатал «Новый мир». Его выделили на государственную премию. Я об этом как раз рассказываю подробно вот в этом, в томе мемуаров. И вы знаете, я голосовал «за». Потому что я был член комитета по Ленинским государственным премиям. Я голосовал «за». Тайное голосование было. Почему «за»? Потому что я считал, что Евтушенко давно должен был получить государственную премию, скажем, даже за поэму «Братская ГЭС», которая тоже была напечатана в юности до того. Вот. И надо отдать должное Евтушенко. Он как-то обиду, не копил себе обиды. Он подошел ко мне, значит, когда уже вручали премии, там, и сказал: «Давай выпьем шампанское. Я знаю, что ты голосовал за». Я говорю: «Откуда? Это же тайное голосование».
Все тайное.
И так у нас с ним очень хорошо сложились отношения, и потому что все было на таком, знаете, как бы таком на мужском, настоящем замесе. То есть мы говорили друг другу в глаза то, что считали нужным сказать, даже если это было неприятно кому-то из нас двоих. Но так... А иначе невозможно было работать.
А как же говорят, что поэты между собой не особенно дружат и ревнуют друг друга, а вы были как раз и в двух ипостасях, и сами писали, да еще и могли опубликовать или не опубликовать кого-то?
Вы знаете, поэты, конечно, и дружат, и не дружат, и есть ревность, и есть, наверное, у кого-то зависть, но у меня складывались хорошо, нормально отношения, даже с теми писателями, которым я возвращал рукописи. Вот был такой Александр Говоров, он и поэт был, и прозаик, я вернул ему повесть. И тем не менее, он как-то не затаил ни обиды, ничего. И в то же время было, когда от меня зависело, напечатать или не напечатать кого-то. Я помню, одна из поэтесс в литературной газете, я еще был заместителем главного редактора, она напечатала статью, где она меня как-то за что-то там ругнула. А как раз лежала ее подборка. Вот. И Полевой пришел ко мне в кабинет, положил газету литературную и сказал: «Вот эту девушку печатать не будем». Я сказал: «Наоборот, Борис Николаевич, мы ее будем печатать. Она человек талантливый и стихи хорошие. Мы ее напечатаем. А если мы ее не напечатаем, это значит, как бы такая мелкая месть». Значит, да, мы напечатали ее. Я старался, простите, что я об этом говорю, но я старался вот как-то подняться. Это очень трудно, очень тяжело подняться над какими-то личными обидами, там, личными симпатиями, антипатиями. Дело все в том, что главный редактор – это профессия. Это человек, который должен уметь отказать. Уметь вернуть, и уметь порадоваться, и уметь посочувствовать, и уметь... Ну, понимаете, это как бы... вот для меня каждое произведение, особенно талантливое, для меня была такая радость, как будто я принимал участие вот в написании этой рукописи.
В родах как будто.
Да, да. И я думаю, что другого не должно быть. И только так можно руководить журналом.
Андрей Дементьев в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время работы в юности... ну, понятно, что лучшее время еще впереди, но, тем не менее, из того, что было, лучшее время в вашей жизни?
Очень дорогое время. 21 год.
21
год. То есть я оттуда... отдал из них 19 лет главным редактором. Причем тяжелейшие времена были. Тяжелейшие. Это еще
было... Вот тут и спрашивают, как вы не боялись печатать тогда вот тех, кого я перечислил. И нужно было огромное гражданское мужество, чтобы печатать их произведения. Вот Полина, редактор из Москвы, спрашивает. Расскажите, как пробивали, какие аргументы приводили. На самом деле, были ли случаи, когда вы хотели опубликовать, но не смогли, потому что... Не разрешили.
За всю мою жизнь была, вот за всю мою жизнь в журнале был один случай.
Кто?
И я тоже об этом рассказывал уже, и здесь в этом книге есть. Это когда «Собачье сердце» не удалось мне напечататься, потому что у нас был очень большой тираж, и ЦК КПСС и цензуру встали насмерть, чтобы... А я уже объявил в литературной газете, что это буду я печатать «Собачье сердце». И тогда они, чтобы как-то смягчить ситуацию, а имейте в виду, что журнал «Юность» имел такую популярность. И, кстати сказать, мне помогали в том, чтобы пробивать острые, такие серьезные, иногда нелицеприятные для власти произведения, мне помогали читатели. Потому что было такое мнение о журнале, была такая у него репутация высокая, такое влияние, такой авторитет, что не считаться с этим не могли, потому что за этим стояли миллионы людей. Только подписчиков было 3 миллиона с лишним там. А сколько, если считать читальные залы, семьи, так это где-то 20 миллионов с лишним читали нас. И это была колоссальная сила. И «Собачье сердце» я не напечатал. Я даже хотел уходить, хотел подать в отставку. Но мне
что
позвонили...
удержало?
Да, да, мне просто от обиды, потому что
понятно, что удержало от отставки.
Я вам скажу, потому что мне позвонил Гриша Бакланов, мы с ним учились вместе в литературном институте, он в то время был главный редактор журнала «Знамя». Он мне позвонил и сказал: «Андрюш, мне позвонили вот там из ЦК, да, ну мы все же жили в одинаковых условиях, позвонили, сказали, что ты будешь печатать «Собачье сердце», «Юность» не будет, у нее очень большой тираж. Ты не сердись, старик, но я говорю, да я сержусь. Слава богу, что будет напечатано, потому что это замечательное произведение Булгакова. Вот так было.
А кто ваш личный цензор был? Про Пушкина мы знаем, а про вас не знаем. Ну, не ваши имена, а материалы «Юности». Я опять так немножко...
Вы знаете, там ведь это такие были люди...
Ну, в штатском, понятно.
Да, да. Но это ЦК КПСС, прежде всего.
Идеологический отдел?
Да, идеологический отдел, конечно. Это секретарь ЦК, тогда был Зимянин. Это Александр Николаевич Яковлев, тогда он был член Политбюро. Это главлит, так называемый, цензуру по-нашему. Это он на правах отдела ЦК был. И там, в этом отделе, в этом главлите работал один хороший человек, образованный, Солодин Владимир Алексеевич, который... Вот он в силу своей интеллигентности, в силу своей образованности, знаете, начитанности, культуры и, может быть, даже характера, он помогал мне иногда. Он старался как-то быть таким амортизатором, что ли. Но, с другой стороны, ничего же не оставалось. Если хочешь печатать, то, значит, надо и пороги обивать, и добиваться, и доказывать, и ругаться, и брать на себя, и никуда ничего не уйдет.
Андрей Дмитриевич, что самого ценного вынесли из того, взяли с собой с того периода? Наверное, жену, молодую жену, которая сейчас с вами.
Да. Она проработала со мной 20 лет. Она пришла школьницей в наш журнал. Красивая девочка. Вот и очень талантливый человек. И, кстати сказать, смелый человек. Она делала интервью с Василием Аксеновым, с Фридрихом Гринштейном, с Владимиром Максимовым, вот, и печатала, и приносила, и мы это все печатали, это было очень ярко, интересно, толково, поэтому, когда я уже уходил из журнала, и когда коллеги все ушли, она тоже ушла вместе со мной, и тогда мы поженились.
Да. А до этого она еще наблюдала за вашими предыдущими романами, как я читал в одном из интервью.
Да какие романы? Я просто был женат. Особых романов-то не было там. Там некогда было заниматься романами, понимаете. Я настолько был увлечен работой в журнале, настолько мне было интересно там, и столько это отнимало времени, что мне тут не до чего.
А увлекающихся женщины и любят, в общем. Четыре супруги у вас, четыре разные жизни? Или все-таки жизнь одна и по-разному строится?
Я считаю, что у меня одна. Да. Потому что это ведь как человеку повезет. Один сразу находит того единственного друга, который с тобой будет всю жизнь. Которому ты доверяешь, который тебе помогает, которому как бы одно целое. Вот. А другие, как я, например... идут по не тем дорогам, потом все-таки находят. Я счастлив, что я все-таки 15 лет уже, как мы вместе, я счастлив, что мы нашли друг друга, потому что и не разочаровались, и у нас общие интересы, и у нее филологическое образование, она человек очень образованный, начитанный, и у меня, и у нас общие интересы были журналом. То есть, вы понимаете, здесь все сошлось. Мало того, мы еще и созвездие рака, мы, значит, оба раки.
То есть в одном направлении движетесь.
Да, в одном направлении движемся, да.
А с предыдущими супругами поддерживаете отношения?
Ну, как вам сказать, поддерживаю.
Друзьями остались, вот как
не,
говорят.
Не скажу, что друзьями. Первая моя жена, это было совсем, ну, нам было там...
Студенческий брак, по-моему,
да, 18 лет, и практически мы это и не жили так, как следует. В общем, да, я уехал, она уехала. Вот, вторая жена у меня живет в Петербурге, растет, то есть там уже выросла дочь моя. У нас более-менее нормальные, интеллигентные отношения. Вот третья жена здесь живет, в Москве.
Ну, да, Максим Дунаевский вам еще далеко. У него было 7 жен. Не собираетесь догонять-то, нет?
Нет, не собираюсь уже.
Андрей Дементьев, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Продолжение нашего разговора после выпуска новостей. Примерно через 2-3 минуты.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
А я напоминаю, что мой сегодняшний гость – поэт Андрей Дементьев. Андрей Дмитриевич, сейчас мы уж начали о корнях, об истоках в каком-то степени, о родителях. Скажите два слова. Да, может, не два слова, а побольше, в какой семье вы
родители
выросли.
Родители мои прожили довольно долгую жизнь, оба, и мама, и отец, Марья Григорьевна и Дмитрий Никитович, до 90 лет почти. Отец был агрономом. Он отсидел свое время.
За несколько колосков, как говорится, или
да,
за что?
Да, знаете, и все его братья, там четверо братьев тоже сидели, двое погибли, дед у меня погиб в лагере. Отец вернулся, слава богу. И после этого еще долго прожил, работал. Они были удивительные люди. Для меня просто самые дорогие, потому что у нас было какое-то такое духовное единение. Такое родство. Мы были даже друзьями, если можно так сказать. И потом отцу я бесконечно благодарен за то, что он меня приучил к чтению с самых малых лет. Лет с трех. Понимаете? Вот. И мне, конечно, я много написал и о них, и стихов, и вот воспоминаниях у меня в этой книге. И мне всегда дорого вспоминать о них, потому что мало того, что дали жизнь, как всем нам дают родители жизнь, они еще дали мне такую путевку в жизнь, они так мне помогли себя найти в этой жизни, что это не забывать.
То есть они к литературе, к поэзии отношения никакого не имели, они просто вот дали вам возможность получить и образование, и все остальное.
Да. Причем это было трудное время, и знаете, меня не принимали в институт, в некоторые, в которые я хотел, потому что отец сидел, братья его сидели, а я такой, знаете, законопослушный, я во всех анкетах писал репрессированные родственники, а их там 6 человек. Вот так было.
Член семьи врага народа, или как это уже говорилось, да. Да. А мама чем занималась?
Мама, она долгое время просто воспитывала меня, вот помогала, да, мне как-то встать на ноги. Потом она работала в разных организациях таких. Вот тогда еще был такой был сельхозотдел, там такие вот какие-то организации. Ну, служащая была практически, понимаете, вот так.
Вы же в Калинине Твери долгое время прожили.
Да, я там родился, прожил до института там. А потом, когда закончил литературный институт, вернулся обратно в Калинин по рекомендации, кстати, и по совету Бориса Полевого, и прожил там 15 лет. И там мне вышли первые книги, и там я вступил в Союз, и все оттуда начиналось. А потом приехал в Москву и...
А в Москву уже на комсомольскую работу, да?
Да, я приехал.
Вы же были
приехал
в
на комсомольскую работу, да.
ЦК ВЛКСМ, по-моему.
Я работал в ЦК ВЛКСМ, заместителем заведующего отдела пропаганды.
Ага, но вот. Не идеологический отдел. Цензуру не осуществляли тогда.
Ну, нет, вы знаете, для меня, человек, который вырос в провинции, прожил уже до 30 с лишним лет в провинции, конечно, это все было столица, это все было вновь, все было как-то так необычно. Вот. Но я горжусь тем, что свою работу в Центральном комитете вот комсомол я начал с каких-то добрых дел. Я добился, отстаивал книгу. Была так у Джавы, когда ее выбросили из плана издательства «Молодая гвардия», потому что он подписал письмо, это 68-й год, подписал письмо против ввода танков в Чехословакию. Вот. И я помню, я при своей собственной инициативе поставил вопрос на бюро ЦК ВЛКСМ о националистических тенденциях и на таких вот уклонах националистических, даже антисемитских в журнале «Молодая гвардия» того времени, после чего там сменилось руководство. То есть это, в общем, так или иначе, вся работа была связана вот с литературой в том числе, потому что я по долгу своей службы я руководил всей печатью нашей молодежной.
Рассказывает о вашем разговоре с Булатом Акуджавой, там, шутейным или не шутейным, когда он спросил, что нужно сделать, чтобы дачу построить, а вы только что построили, вы сказали, песенки надо писать, Булат. Был такой?
Да было, знаете, как это было. Я получил квартиру от Союза писателей в том же доме, где жил уже Булат. И когда, значит, мы вдруг в лифте встретились, и он был со своей женой Солей, и он меня представил ей, она сказала: «Это вы тот самый, значит, Андрей Дементьев, который купил дачу в Пахре за миллион». Я говорю: «Почему за миллион, за два?» Да, все это шутя было. Булат засмеялся, говорит: «Слушай, Андрюш, а тут деньги действительно большие, а наследство получил?» Я говорю: «Да не, Булат, ну песни надо писать, понимаешь, они гонорар дают большой». Это была такая шутка, он рассмеялся очень. Так.
Что, серьезно были большие отчисления за песни?
Да,
вот то, что роялти называется.
Да, 6% были отчисления, а у меня в это время появилось много песен. Мы с Мартыном написали много песен, и с Паусом потом, и с Мигулей, там пошли песни, и шли эти отчисления, и, конечно, это нам, мне помогало очень, но я все равно служил, работал, я всегда был на зарплате.
А могли бы не служить и не работать?
Вы знаете, я человек общественный, вот мне это все это, мне интересно было. Я работал в журнале, работал в ЦК, потом я работал в издательстве, там, понимаете, ну, мне интересно, мне как-то казалось, что будут какие-то пустоты во времени, я должен их заполнять, вот, но это отнимало, конечно, время от творчества. Вот, скажем, когда я работал в журнале, я очень мало писал. Очень мало, потому что просто не было возможности. Но это было интересно. И Булат потом этот разговор вспоминал. А кто-то, по-моему, Юлий Ким на полном серьезе об этом рассказал. И что, значит, вот я посоветовал ему писать песни Булату, но Булат такие песни не мог писать, как Дементьев. Он писал такие песни патриотические. Это он про меня говорит, патриотические. Я думаю, если бы Булат это услышал, этот разговор, он тоже опять бы рассмеялся. Почему? Потому что «Баллада матери», «Лебединая верность», «Аленушка», «Яблоки на снегу», там, «Отчий дом». Это какие, это песни лирические. Я вообще лирик по натуре, понимаете? И книги мои в основном все-таки это книги лирических стихов.
А любимая из песен какая?
Да вы знаете, я песни свои люблю, просто не за стихи даже, я люблю за ту музыку, которая вот создает настроение. А стихи уже они...
Скромно. А когда слышите что-нибудь, говорят: «О, это, чувствуете, да, это я, поэт Андрей Дементьев, написал». Все считают, что народное написал я на самом деле. Есть ощущение гордости и причастности?
Вы знаете, просто когда ты видишь, что эта песня поется, что она слушается, что она нужна. Вот буквально вчера был вечер, и вел его Кобзон. Вечер музыкальный, посвященный там юбилею его аккомпаниатора. И такой есть Алексей Всюков, и они с ним 30 лет вместе работают. И Кобзон пел одну из моих песен, там две он пел. Но вот одна очень известная, «Танго, мне не надо от тебя», Мигуль написал. И, конечно, я когда вижу, что зал и подпевает, и аплодирует, конечно, это приятно. Че говорить?
Известность всегда была приятна. Вы же человек, собственно, известный были и в советские времена, и когда угодно, и шефом бюро работали. Тоже, в общем, светились много. Да я уже не говорю о вашей отдельной карьере телеведущего.
Вы знаете, Сережа, я вам честно скажу, что приятно, что ты востребован. Понимаете, в любой работе, особенно в такой общественной, такой публичной работе, такой, как писательство, да, как литература, конечно, надо быть востребованным, и надо, чтобы тебя знали, чтобы тебя хотели читать, и чтобы к тебе относились. Потому что иначе тогда, что, если не получается этой обратной связи, тогда меняй профессию. Тут это закономерно. И я как-то к этому, знаете, к этому не то чтобы привык, но я не обращаю такого внимания, что ах, ох. Нет, работаешь. Если это нужно, если это кому-то помогает, если кому-то интересно, а многим интересно, я сужу по тиражам книг, по переизданиям, то, конечно, это счастье. Это счастье.
Андрей Дементьев, мой сегодняшний гость. Напомню и мнение телеобозревателя Александра Мельмана об одной из ваших экранных инициатив.
Я очень уважаю Андрея Дмитриевича Дементьева. Я вырос на тех песнях, стихи, которым он писал. То же касается того, что он делал на телевидении, передачи «Народ хочет знать», которую он несколько лет вел вместе с Кирой Прошутинской. Мне кажется, это было очень интересно, потому что он всегда давал некое резюме в конце передачи. И я в свое время помню, когда Андрея Дмитриевича отстраняли от этой программы, написал статью в его защиту, потому что я искренне считал, что это неправильно. Но когда я увидел, как идет эта передача в новом формате с одной Кирой Прошутинской, мне кажется, она стала ну, что ли, более динамичной, может быть, более современной. С другой стороны, конечно же, Андрей Дементьев в той программе, его заключительное выступление всегда я ждал. Мне всегда хотелось знать, что он думает по поводу конкретной проблемы. Я понимаю, что я таким образом раздваиваюсь, но вот я хотел сказать то, что сказал.
Напомню, спасибо. Александр Мельман.
Спасибо. Да, действительно, Саша выступил в печати в защиту моей там позиции и этой работы. Это было давно, уже, по-моему, года два я там не веду эту программу.
Мне было интересно.
Поначалу, да, мне было интересно, потому что народ хочет знать, сама тема такая, то есть это злободневные проблемы какие-то, это вопросы, ответы, это... И я всегда старался высказать свою точку зрения, независимо ни от чего. Вот как я думаю, так я должен сказать. Может быть, это тоже сыграло какую-то свою роль, потому что я достаточно остро выступал всегда. И, может, нелицеприятным по отношению к кому-то.
Но, тем не менее. Даже история, связанная с вашим отзывом из бюро в Израиле, в общем, связана тоже с публикацией там ваших стихов в московском «Комсомольце»,
да,
по-моему.
Да.
Но вы производите впечатление человека, в общем, абсолютно мягкого.
Сережа, я человек мягкий, неконфликтный, но когда дело касается принципа, когда дело касается позиции, то тут не может быть двух, не может быть ни раздвоения, ни двух мнений, ничего. Должно быть... Я сейчас вот недавно, не так давно написал стихи, которые как раз вот об этом говорят. И я хочу их прочесть в иллюстрацию к своего разговора об этом. «Все суета, и только жизнь превыше, когда она достойна и чиста, и кто-то в ней уже на финиш вышел, а чья-то жизнь лишь только начата. Все суета, престижный чин и кресло, пускай другие бьются за металл, не занимать бы лишь чужого места, не млеть от незаслуженных похвал. Все суета и клевета, и зависть, и неудачи в собственной судьбе. Лишь одного я вечно опасаюсь при всех властях не изменять себе». Вот я старался не изменять себе.
А было у вас какое-нибудь место, кресло какое-нибудь, в котором вам было неуютно, и вы постарались оттуда быстрее уйти? Или жизнь складывалась по-другому, и вы скорее счастливчик? Но вот в этом проекте с вами расстались, еще жизнь-то, в общем, била так?
Да как вам сказать, особых таких не было, ну, острых столкновений. Но когда я был главным редактором, конечно, там было не сладко, я вам скажу. С одной стороны, такой журнал, и при мне, я горжусь этим, при мне он имел тираж 3 300 000. И вот, когда уже я работал в Израиле 5 лет, и когда там проходили мои вечера, то вставали люди с места и говорили, вот когда мы уезжали сюда, это наши, бывшие соотечественники, там 1 200 000, да, вот приходили они на мои вечера, и они вставали и говорили, вот когда мы уезжали, то много вещей не разрешалось брать, но подшивку юности мы я привез, знаете, как это было приятно, то есть не зря прожили эти годы в журнале, потому что до сих пор помнят этот журнал, до сих пор говорят, до сих пор хранят подшивки, и жалко, что он кончился.
Не удержусь от актуального вопроса, хотя программа-то, в общем, о вечном, да, о чем угодно. Тем больше вас спрашивают и на сайте. Для многих русскоязычных израильтян именно вы являетесь олицетворением совести русского народа. Простите за высокопарность. Это пишет Геннадий Петрович. Подписался инновационный бизнес из Израиля. А вопрос про выступление Ахмадинежада. Вообще очень такая странная для многих конференция против расизма под эгидой ООН, вроде как... высшей власти на земле, которая в какой-то степени свою противоположность превратила. Что думаете?
Выступление президента, да?
Да, иранского президента, и, соответственно, с реакцией.
Вы знаете, это очень печальный и очень неприятный факт его выступления. По-человечески, вот так по-человечески, конечно, наши дипломаты, которые там были, должны были уйти, покинуть зал вместе со всеми другими, кто ушел. Но у нас, у России все довольно сложно. Россия имеет определенные отношения там и по технологиям, которых говорят и пишут. И наши дипломаты ведь служащие. Вот служащий не может вот так просто решить. Значит, надо указание сверху. Видимо, не было указаний сверху. Но я считаю, что это выступление президента, и раньше я об этом говорил, И не только я, и об этом многие говорят, что это такое почти подсудное дело. Как можно выступать против целого народа? За то, чтобы уничтожать государство, за то, чтобы уничтожать... Это просто никак не вяжется с сегодняшним миром, с сегодняшней демократией, с сегодняшним желанием людей жить в каком-то таком, знаете, дружелюбии, в каком-то мире, в котором каждый должен уважать друг друга. Я осуждаю это все, и другого не может быть.
А может, это просто другой мир, другая культура? Ведь многие говорят о том, что, ну да, слова сказаны, допустим, не те, но за ними же стоит огромная проблема, проблема непонимания между так называемой западной и так называемой восточной цивилизацией.
Вы знаете,
между севером и югом скорее.
Сережа, очень ситуация сложная. Дело все в том, что Соединенные Штаты Америки, которые ратуют за то, чтобы было образовано палестинское государство, дело все в том, что там сложно провести границы. Что такое государство отдельное? Это граница отдельная, это валюта, это все прочее. Но там это разделено. Газа в одном месте, значит, западный берег в другом месте. Это значит, граница должна идти через Израиль. Скорее всего, необходимо, и этим занимаются, значит, вот и Организация Объединенных Наций, Соединенные Штаты Америки, Россия и Евросоюз этим занимаются все время. Главное – это нормализовать отношения между этими народами, между палестинской автономией, между Израилем. Вот это очень важно. Я, когда там работал, и я часто бываю же там, я видел, что бесконечные террористические акты, бесконечные эти убийства, гибли дети, женщины. И, конечно, я вам скажу, это вызывает не только чувство боли, но это вызывает еще гнев и протест, и другого не должно быть. Я не очень понял наше правительство в свое время, когда они приняли в Москве, приняли представителей Хамаса. Это террористическая организация, она тогда была у власти, но такие вещи нельзя допускать, потому что отношение к этой организации и оценка демократии, демократического части нашей планеты, оно отрицательное. И всякая террористическая организация в наше время и во все времена, это все вызывает только негодование, гнев и протест. И другого не дано. Я очень люблю Израиль. Вы знаете, я русский человек, православный, но я люблю Израиль. То есть это великая страна. И это люди, которые нашли в себе силы вот после всех мытарств, после всех гонений, после Холокоста, нашли в себе силы создать государство. И таким его сделать, что там хорошо им живется. Сейчас вот сегодня, вчера был Холокост, День памяти Холокоста, да, это трагедия. Вот День памяти всех погибших за свободу Израиля. Вы знаете, это надо видеть, это надо почувствовать. Вот гуд сирена, и все замирают, вся страна. Едешь в машине, ты выходишь из машины и стоишь, и все стоят. И все в этот момент, в эту минуту люди вспоминают о тех, кто ушел, кто отдал свою жизнь за эту землю. Я с невероятным уважением и большой любовью отношусь к этой земле и к нашим соотечественникам, которые туда приехали и тоже изменили, кстати, Израиль. Они внесли свой труд, свой талант. И тут только одна вещь, которую надо как бы отметить. Вот когда говорят, что уехали многие там по пятому пункту, да, конечно, потому что вы знаете, какая была ситуация сложная. Но я заметил, те, кто здесь были успешны, кто здесь добился чего-то, они добивались и успешны там. И это очень важно, понимаете? Но создать государство, которое, кстати, одним из первых признал Советский Союз в 1947
году. Да, история известна. Андрей Дементьев в программе «Без дураков». Возвращаемся к литературе и к поэзии вместе с писателем и литературным критиком Майей Кучерской.
Я начала интересоваться поэзией лет в 11-12. У моих родителей стояла на полке замечательная книжка, избранная из журнала «Юность». Я ее открыла и наткнулась на стихи, которые до сих пор помню. Они мне страшно понравились. Тем, что они понятны, тем, что в них, как мне казалось, тогда заложена мудрая мысль. Стихи такие: «Как важно вовремя уйти. Уйти, когда ревут трибуны, и уступить дорогу юным, хотя полжизни впереди. И я прочитала имя поэта Андрей Дементьев. Я тогда не знала, кто это. Но потом, естественно, стала читать больше его стихотворений и уже узнала, что это известный поэт. Однако с тех пор я к его поэзии не возвращалась. И теперь в основном вижу Андрея Дементьева по телевизору и любуюсь моложавостью его облика, такой стройностью и ясностью его мыслей. Всегда думаю, да как хорошо, что он не последовал этому призыву, который в этом стихотворении высказан, никуда не ушел. Понятно, почему не ушел. Да, наверное, потому что он себя и ощущает внутренне юным, и уходить ему еще рано.
Спасибо. Майя Кучерская, да. Спасибо, а многие, между прочим, женщины задают вопрос, а почему бы мне его не задавать? Как удается в такой форме держаться? Вы как-то отшутились? Или это не вы были, что молодая жена? А кто-то, наоборот, сделал вывод, что душа молодая, поэтому и жена молодая.
Да нет, Сережа, все просто. Ну, во-первых, наследственность хорошая. Родители, я уже говорил, 90 лет прожили. Во-вторых, я никогда не менял ритм жизни. И сейчас я живу в том же ритме, в котором я жил 20, 30, 40, 50 лет. Кроме того, я никогда не курил. И всю жизнь занимался спортом.
Каким?
Всеми. Гребля, поскольку я на Волге вырос.
Да.
Плавание, гребли, коньки, лыжи, гимнастика. И какой-то был период у меня, наверное, где-то полгода, год, когда я занимался культуризмом со штангой. Вот. И еще один есть момент, который я бы хотел отметить. Я никогда не завидовал. И не помнил долго зла, не был злопамятен, и не завидовал никому, спал спокойно, и черные мысли меня не одолевали, понимаете? Вот я думаю, что, наверное, это просто мне повезло в этом смысле. Просто меня наградили хорошим таким характером родители.
И стрессоустойчивостью в то же самое время, наверное.
Стресса у всех, как, знаете, ведь люди, которые из созвездия Рака, они, во-первых, очень вспыльчивые, но быстро отходят. Я тоже вспыльчивый, я могу накричать, там кого-то обидеть, но я могу попросить прощения, если я обидел. Я могу быстро забыть, если меня обидели, понимаете? Это вот, ну, это помимо меня, наверное, уже.
Ну, помимо вкуса в одежде, а, кстати, это жена советует, одевает, или сами выбираете свою одежду, да?
Да.
Нужно еще и фигуры иметь соответствующие, чтобы это все сидело. Поэтому спорт, наверное, не последнее дело. Каждое утро занимаетесь или как? Или...
Да нет, сейчас уже, конечно, не так, потому что и уже не те годы, и уже... побаиваешься чего-то, и то, все, и 50-е, но все-таки тело помнит. Вы знаете, вот есть такое спортивное выражение. Тело помнит. Как только ты начинаешь заниматься, все возвращается. И эта упругость, и это, так сказать, движение, эти силы, все возвращается. То есть,
ни в коем... в боксерской стойке боксом тоже занимались?
Да. Нет, боксом никогда. Нет. Ну, мне казалось, как можно в лицо ударить другого человека? Да. Просто так, ни за что. И поэтому я не занимался этим видом.
А что еще из увлечения у вас было? За рулем сидите, сами водите машины?
Да, вожу много лет. Еще, вы знаете, я люблю цветы. Цветы там такие вот, покупать букет, просто ставить их, вот, дарить жене, там, чтобы они, значит, стояли всегда дома. Ну, вот это вот люблю.
Кто-то писал, что люблю... вы жене никогда ни в чем не отказывали, и в этом один из секретов вашей долгой совместной жизни.
Ну, как сказать, не отказывали. Наверное, ведь в каждой семье свои проблемы, всякое бывает, да, но надо быть влюбленным. Вы знаете, я вот просыпаюсь, у меня даже есть такие стихи где-то, просыпаюсь не от солнца я, а от радости. Вот я просыпаюсь, и вот светит солнце, или идет дождь, неважно, в окно я вижу, это жизнь, она мне интересна. Я встречаюсь сегодня с кем-то, вот я сегодня с вами сижу, мне интересно. Я встречаюсь с какими-то людьми, все интересно, понимаете, жизнь интересна, я любопытен до нее. Она, мне ее не хватает, мне хочется ее каждый день, и много, 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 понимаете, поэтому я... живу вот так.
В советское время все любили родину прежде всего. Прежде, думая о родине, а потом о себе. А вы все равно любили, в общем, не только в лирике, но и по жизни людей конкретных. Проблемы их там отчасти решали. А родину-то любили вот так?
Ну, конечно.
Есть чувство такое, да?
Ну, естественно.
Сопричастности большой стране.
Мы же все патриоты, да.
И в 90-х было разочарование, стало быть?
Были разочарования. Я всегда, знаете, очень переживал, когда кто-то рядом со мной... плохо живет, когда кому-то тяжело.
Не, а за страну то, что империя-то рухнула.
А за страну как? Это очень абстрактно. Страна это вот, когда позовет, надо идти воевать, значит, берем автомат, идем воевать, да, мы ее защищать идем. Мне не удалось этого, потому что я еще был мальчишкой во время войны. Вот. Но мне всегда хотелось гордиться вот нашей землей, нашей страной. Мне хотелось, чтобы ее уважали.
Есть за что гордиться сейчас?
Я думаю, что есть за что гордиться, хотя больше, наверное, надо и сожалеть, и переживать, потому что многое изменилось не в лучшую сторону. Вот мы когда-то были, простите за такую банальность, когда-то были самой читающей страной в мире, а сейчас я смотрю, мало читают. А раз мало читают, значит, жизнь... труднее себя утверждать. Ведь в книгах собран такой опыт богатый, такая мудрость веков. И не надо открывать Америку каждый день. Ты должен сам вот что-то у кого-то взять, почитать. То есть не жить за чужой счет, не жить за чьим-то чужим умом. Вот, но чтобы ты все это брал в себя. Знаете, иначе становишься каким-то не то что роботом, но растением. Мне это очень обидно. Я сам с детства, я вам говорил уже, очень много читал и всегда читаю, и это интересно. Это интересно, и человек даже не замечает, как он изменяется к лучшему, особенно когда хорошие книги. А сейчас есть возможность ведь, и интернет, и там аудиокниги, все есть, и на электронных носителях все есть, и книги, издают прекрасно. Я хожу по магазинам книжным, потрясающие есть книги, читайте.
Читающий, мудрый, молодой человек Андрей Дементьев, поэт, был гостем нашей программы. Спасибо огромное, Андрей Дмитриевич, за то, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Удачи. Спасибо. Вам, всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».